Приветствую адептов Дэджелдора, в рассеянии творящих энтузиастов, обеим группам сочувствующих и на огонек к нам заходящих. Во как! Все-таки я сумел это произнести сразу. Привет, друзья! Сегодня у нас радостный выпуск, сегодня такой вот необычный выпуск. Как правило, мы все время пишем посты, а тут вот решилось сделать, ну, что-то такое вот сделать. И я записываю это аудио по вашим вопросам, дорогие мои друзья. Но сначала давайте поговорим немножко о хорошем. Вопрос это тоже, конечно, хорошо. Но просто сейчас блог сделает вам два подарка в честь своего шестилетия. Во-первых, кстати, вы тоже можете сделать блогу подарок, но об этом я расскажу уже в конце. Значит, во-первых, я знаю, что многим не нравится математическая капча. Все говорят, мол, ну что это такое, я должен решать, сколько будет дважды два. Это тяжело, надо доставать калькулятор. Друзья мои, свершилось. Я убираю математическую капчу, теперь не надо ничего там считать. Не надо доставать калькулятор. Можно просто написать свой, так сказать, комментарий и отправить. Но... Опять же таки, ваш первый комментарий должен быть мною одобрен лично. Это сделано потому, что идет очень много спама. У меня по 30-40 писем приходит в день. Предлагают, что только мне не предлагают. Ой, иногда такое предлагают. Вот, особо рьяные вот такие вот предлагатели у меня в черном списке. Там уже тоже список перевалил уже за сотню, если уже не за вторую. Потому что бывает, ну прямо вот, прямо ну настырно говорят, что надо поставить мне окна. Особенно в Челябинске. Второй подарок – это страница обсуждения. Страница по типу обсуждений ВКонтакте. Но у нас будет немножко сделано чуть-чуть по-другому, потому что мы не можем как бы сразу дать вам возможность написать прямо в тело поста, поэтому вы будете писать свои комментарии к вопросам. Вопросы, кстати, вы тоже сами будете задавать, не я. Вы будете писать ответы к вопросам в комментариях, а я периодически буду эти комментарии вырезать из комментариев и вставлять их в сам пост, чтобы ничего не потерялось. Можно будет добавлять фотографии, можно будет добавлять видео, если оно на YouTube закачано. Можно будет добавлять, ну, там, за отдельную плату еще чего-нибудь. Да, но, в общем, смысл такой, что... Если хочется что-то услышать, задаете вопрос, мы его вставляем в обсуждение и обсуждаем, потом вот все это вы читаете. Так, и, кстати говоря, первым на обсуждение у нас будет вынесен вопрос, поступивший от нашего читателя. Ну, давайте сегодня не будем называть имена, да, так вот просто будем анонимно говорить. Просто от нашего читателя. Он задал нам вопрос. Вообще, наверное, надо говорить от наш слушатель, да? Ну, ладно, пускай будет читатель. Так, значит, поступил к нам вопрос. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Итак... Предыстория. Предысторию автор начал так. Смеркалось. Нет, это не та предыстория, подождите минутку. А вот она. Понадобились в школу спортивные брусья, пишет нам автор. Ну, школа, все правильно. Спортивные брусья, молодцы, физкультурой занимаются. Решили сделать их, значит, из металлической трубы профилированной. Ту, что мы примерно используем на рельсы. Но встал вопрос с прогибанием оной. И тут появился, ну, назовем его так, бывалый. Такой очень бывалый товарищ, который предложил в трубу эту засыпать песка. Но, вот это бывалый товарищ. Дабы металл не ржавел изнутри, песок этот надо было пропитать обработкой.
Внимание, вопрос.
Как вы думаете, можно ли использовать подобные композитные рельсы в Дэджелдоре? Заходите, раздел, значит, находится в строке, там, где главное, следующее будет обсуждение. Я также выделен в боковую колоночку, в зеленой рамочке. Специально выделено зеленой рамочки. Заходите и туда пишите. Это вам такое задание на дом. А если захотите что-то спросить сами, то присылайте свои вопросы на почту блога или же в нашу группу ВКонтакте, тоже в сообщении. Все, а я перехожу к основной части этого выпуска, к вашим вопросам. Ну, во-первых, спасибо всем, кто откликнулся, кто нашел минутку, выкроил ее из своего плотного графика и послал нам весточку, кто курьерским поездом, кто Почтой России. Все дошло. Ну, не знаю, может, что-то не дошло, но вроде как все. Вчера последние вопросы были. Честно вам скажу, очень приятно, спасибо большое. Все вопросы я сгруппировал в две основные части. Там по 7-8 вопросов. Первое — это все, что касается околоколейной жизни, там всякие мероприятия, общения, видео, отношения и прочее. А вторая — это технические вопросы, которые будут связаны с ОВЖД, ну или вообще с Дайджелдором. Постараюсь к этому описанию, к описанию, к этому выпуску дать шоу-ноты, где пропишу как бы вопросы и когда слушать ответ. Или когда он будет задан, чтобы вам там поудобнее было, может, не хотите все слушать. Так, итак, поехали. Значит, вопрос номер один. Какие выездные мероприятия планируются на этот год у вас? Тесово, детские покатушки в Александровском парке или что-то еще? Календарь мероприятий уже утвержден? Нет, отвечаю я, не утвержден. Значит, почему такая ситуация? Объясню. Дело в том, что мы на всякого рода мероприятия выезжаем, как бы так сказать, по приглашениям. То есть мы никуда не навязываемся, и мы не знаем, будут там где-то проводиться мероприятия, не будут. Вот если нас приглашают, мы, ну, опять же, заранее, то мы смотрим, где это, что это, и туда едем. Ну вот, например, мы ездили в Тесово, да? Хороший фестиваль, интересно, все прикольно. Но пока он проводился ранней весной, вот где-то вот в это же время он проводился, да, где-то в начале апреля, мы могли туда приехать и могли туда, то есть мы могли подготовиться и спокойно приехать. Сейчас фестиваль перенесли на весну, уже такую позднюю, то есть уже конец мая. Ну, вы сами понимаете, что конец мая — это основная посевная идет уже, какие там праздники, там лопата, грабли, вилы, да. Ну и все, то есть там уже никуда. Поэтому уже в Тесово у нас как бы отвалилось само собой. Центральный музей в прошлом году не проводил никаких мероприятий в Юсуповском саду, поэтому нас тоже не приглашали, как бы, ну, и мы как бы тоже не навязывались. Было в прошлом году одно приглашение с фестиваля, он проходит осенью, но, к сожалению, предложение, вот опять же-таки, оно пришло уже поздно. То есть уже была распланирована работа с сараем, там нужно было быстро доделывать крышу, и уже как бы поменять вот эти планы мы уже просто не могли. Поэтому, если кто-то нас пригласит заранее, хотя бы за месяц, то вполне возможно мы где-нибудь и потусим, о чем вам, конечно же, и расскажем. Так, вопрос номер два. Как Михаил относится к визиту на ОВЖД какого-нибудь серьезного СМИ, телеканала новостей или журналисты-газетчики? Или, к примеру, специализированный канал типа РЖД-ТВ? Хотелось бы организовать репортаж об ОВЖД и Дайджелдоре. А, хотелось бы организовать репортаж, спрашивает нас автор вопроса. Есть ли такие планы на будущее? Отвечаю. Честно говоря, предложения есть. И, честно говоря, я против них. Почему? Объясню. Все дело в том, что за 2-3 минуты видеорепортажа или небольшой заметки рассказать о Дайджелдоре не получится. Ну, к сожалению, никак это вот не вместить в невместимое. Почему не вместить? А потому что Дайджелдор — это очень-очень-очень молодое и неформатное направление. Понимаете, когда вы говорите, что я строю дачную железную дорогу на даче, то есть просто, да, я строю железную дорогу на даче. Первый вопрос, говорят, а она вообще как у тебя там помещается? Почему так говорят? Потому что человек видит сразу большой вагон. Он не... Очень редко кто знает, что есть вагоны поменьше, клей 750. Вот это очень редко, я вам могу сказать, я со многими общаюсь, и я это знаю. То, что есть еще меньше... Да ну, бросьте, какой там еще меньше? Там показываешь фотографию, все круглые глаза. Да ты чё? Неужели? Да, вот, оказывается, есть. Поэтому честно говоря, вот даже опыт попадания в рейтинги там, просмотров на Ютубе, там, вы знаете, что были там статьи, там выходили. Ну, понимаете, идет нагон волны. Вот волна пришла, никакого результата нет. Пришли, посмотрели, ушли. Причем пришли, оставили комментарии, ну, от классического, ну, хотя бы водку не пьет. Ну, и некоторые там вставляют, о, да, здорово. Понимаете, все. И, кстати, опыт других энтузиастов, вот он тоже подтверждает мои мысли. Вот было как-то раз с Алексеем Андреевым, это он пишет под чудо.txt ником. Значит, к нему приезжали, снимали, и был потом репортаж, который назывался «Чудачники». Там было трое, вот Алексей был, по-моему, третьим. То есть «Чудачники». Ну, понимаете название, да, такие «Чудачки». Вот. То есть вся серьезность сразу пропала. И, честно, ну, не хотелось бы дать Желдор вот в таком ключе рекламировать. И если вы даже посмотрите на Ютубе, то первое видео на Ютубе я специально сделал таким, что если человеку не надо, если ему это не интересно, пусть лучше сразу идет лесом. Не надо ни за кем бегать. Кому надо, вот тот придет. Кому не надо, вон, аттракцион, паровозик, чух-чух. Поэтому я против вот такого общения. Тем более, что все вот эти вот журналисты, они любят жареные, надо жареные, жареные. О, смотрите, тут на даче паровозики бегают. О, здорово. Все это полная ерунда. Вот если бы сделать небольшой цикл такой документальных, короткометражных фильмов, вот с правильной подачей материала, то можно было бы попробовать. Но таких предложений не поступало, не знаю, поступит ли. Вопрос номер 3. Будут ли вас снимать в железнодорожном? Железнодорожный, это, я так понимаю, видеоканал на Ютубе SSV Media, если я правильно помню. Нет, предложение не поступало от ребят, а с учетом озвученного мной выше, возможно, что не поступит, вообще не поступит. Хотя, вот честно скажу, что из всех средств массовой информации ребята из железнодорожного это наиболее, как бы так сказать, как бы правильно выразиться. Ну, то есть при всех минусах вот этой современной журналистики, да, при том, что они тоже ищут что-то такое жареное, да, но они это ищут, любя железную дорогу, да, я бы сказал так. То есть они любят рельсовый транспорт, он им интересен, они к нему с душой относятся, и поэтому они делают интересные репортажи. Я с удовольствием их смотрю, мне нравится. Но предложение не поступало. Вопрос номер 4. Санкт-Петербург стал на данный момент меккой Дайджелдора, но почему на блоге нет рассказов о дороге Павла Чилина? Вы вроде как с ним общались и писали, а потом затишье. Поссорились или он для вас конкурирующая фирма?
Конкурирующая фирма!
Ну, вот с этого я, пожалуй, и начну. Вот я что-то как-то не задумывался над тем, что Павел мне конкурирующая фирма, вот честное слово. Или я ему конкурирующая фирма. Я это мнение основываю на том, что у нас, во-первых, разные задачи, абсолютно разные задачи наших дорог. Да? Вот, то есть у меня это рабочая микроколейка, которая делается для перевозки грузов, это ее изначальное предназначение, а все остальное, там, перевозка людей я вообще не рассматриваю, там, выезды куда-то, ну, это так, потусили. А у Павла это дорога для души, то есть он сам мне в свое время рассказывал, что он делал ее по воспоминаниям детства, то есть это такой лес, заросшая узкоколейка, медленно идущий поезд, вот эти покачивающиеся вагоны. Вот это его видение, кстати, очень интересное видение. Я честно вам скажу, что сам порой в своей дороге пытаюсь сделать что-то. Вот у меня в детстве были такие, с детства, да, такие тоже воспоминания. Это вот промышленные дороги Санкт-Петербурга. И мне иногда у родственников доводилось погостить станция МГА у нас есть под Санкт-Петербургом. Там раньше стояло очень много воинских частей. И там железный, ну, такой большой, такой, большая узловая станция. И к каждой станции шел путь железнодорожный. И периодически там бегали эти ТГКшечки, что-то таскали по вагончику, и это вот тоже воспоминание вот, вот такого вот. Но это воспоминание промышленное, да? То есть, ну, я, в принципе, как бы так и тоже делаю. Вот. Поэтому здесь я не вижу как бы никакой конкуренции. А потом мы же не занимаемся коммерческой эксплуатацией данной темы. Да, следовательно, какая тут конкуренция? За что? За рынок сбыта? Так его нету. Его просто нету. И об этом говорит опыт и Алексея Андреева того же «Чудо ТХТ». Об этом нам уже который год рассказывает Александр Васильев. Уже он продает свой трамвай. Уже, по-моему, потерял свою надежду. Уже всю надежду продать этот трамвай. Я уже не знаю, там уже, по-моему, ниже себестоимости уже ценник поставлен. Ну, это не та тема, которую будут покупать, ребята. Это тема энтузиастов. И это еще на долгие годы будет тема энтузиастов. Еще лет на 10, как минимум. Как минимум, если все еще звезды у нас сложатся в ряд. Поэтому, не знаю. То, что мы не ссорились с Павлом, так это тоже факт. Но, кстати, и рассказов о дороге Алексея на блоге нету, если вы заметите, да? А хотя он первый поднял темы дачных, ну тогда он назвал это садовых, по аналогии с западными дорогами, садовых железных дорог. На форуме 750 миллиметров. Хотя я знаю, что Алексей нас читает и периодически даже комментирует какие-то записи. Ну, поэтому и тут давайте вернемся к первой части вопроса. Почему нету рассказа? Я в свое время предлагал Павлу участие в работе блога, но Павел сказал, что ему вот сам формат вот этой статьи неудобен. То есть ему удобнее небольшая заметка. Небольшая заметка, несколько фотографий. Честно вам скажу, он не одинок в этом. Да, у нас есть авторы, которые тоже такой материал присылают, что я его очень страшными приборами растягиваю на пост, честно вам могу сказать. Да, поэтому тут ничего такого нету. Вот. Ну, что еще могу сказать здесь? В принципе, блог-то, понимаете, у нас же как? На блог кто хочет, тот пишет. Хочет, комментирует, хочет, читает. Хочет, слушает меня, хочет, не слушает. Поэтому я никого сюда не тяну и как бы не бегаю. Там первый годик я так побегал туда-сюда, попрыгал, но потом просто понял, что если человек не хочет, насильно мил не будешь. Захочет, пожалуйста. Вы знаете, у нас есть правила. Каждый автор, кто делает дачную железную дорогу, может к нам писать. Для него будет заведена отдельная ветка под его дорогу и отдельная страница под историю этой дороги. Так что тут вообще проблем нет. Да, и, кстати, еще такой момент, если вы там думаете, что я там что-то такое там утаиваю или что-то такое. Если вы помните, было на сайте 750 миллиметров, так где-то около года назад, они там что-то подвисли, так тоже где-то на годик. Так вот, я связывался и с Иржи Индрой, владельцем этого сайта, и с Олегом Попковым, администратором, и предлагал им разместить всю тему о садовых дорогах на блоге. Причем так, что можно было их комментировать, а потом, когда их форум или сайт заработает, то они бы это все перенесли туда к себе. Но вот как раз вот эти мои предложения, вот эта моя толкотня немножко, она как-то ускорила. Они там что-то поработали, и форум вот раз и заработал, да? А сайт так до сих пор как-то вот он так в затишье и стоит. То есть так вот небольшим я толкачом поработал, можно сказать. Вот. Поэтому... Как, ну что еще сказать? Ссор не было, и конкуренции, по-моему, тоже. Дальше. Когда на Ютубе будут новые видео? Новые видео. Ребят, вот видео снимаются как визуальное дополнение к постам. Поэтому если поста, который надо дополнить видеоматериалом, на данный момент нет, то и видео нет. Снимать просто так... А есть ли смысл? Ну вот мы проехали туда, мы проехали обратно. Мы проехали туда, мы проехали обратно. Вот оно о чем? Ну, я не знаю, интересно это смотреть. Вот если что-то там интересное происходит, да, я всегда стараюсь заснять. Ну, что-то провезли, туда-сюда перевезли, ну, вот. Была тут задумка сделать такой канал из рабочих моментов, давай там какой-то озвучивать, может быть, опыт. Но, понимаете, опять же, это все надо готовить. Вот с видеоматериалом это очень много «но». То есть снять просто там абы-кабы не хочется, а сделать хорошо, к сожалению, пока нету времени. Следующий вопрос. Как относятся соседи к вашему увлечению? Ну, в начале нашей истории, конечно, были улыбки. Были улыбки, шутки, подколы, приколы. Вот эта фраза, мол, ну ты бы еще паровоз сделал. Ну, это уже классикой стало. Вот. Но когда дорога стала работать, и это все утихло, сошло на нет. На данный момент соседи привыкли к такому своеобразному, да, транспортному средству. Но видя, сколько она перевозит грузов, ну, понимаете, как бы встретили-то по одежке, а проводили по уму, да, такая есть у нас пословица. Она примерно объясняет отношение соседей к дороге. То есть сначала было смешно, теперь все поняли, что это действительно работает. Единственное, что могу сказать, это то, что я не пользуюсь дорогой или стараюсь как так минимально пользоваться дорогой рано утром или поздно вечером, потому что все-таки звук от нее такой идет, слышно хорошо ее. Ну и также днем, когда у соседей спят внуки, то есть вот у моих одних соседей сейчас маленькие внуки, выставляют коляску. Ну, мы уже примерно знаем это время, да, то есть мы стараемся в это время делать какие-то другие работы, а потом уже опять осуществлять какие-то перевозки. Поэтому не было как-то у меня с ними каких-то там даже конфликтов, и даже когда там бывали шумные покатушки, там, бывали такое, что там, ого-го, как, у соседей было нормальное понимание происходящего, да. Ну, кстати говоря, вот по этой же причине я не рассматриваю введение на дороге тяги на бензомоторах. То есть вот этих тарахтелок я делать не буду. Хотя можно было бы, есть у меня мотор, да, но просто потому, что это все-таки достаточно громко, да, то есть туда протарахтело, обратно протарахтело, туда протарахтело, обратно протарахтело. Ну, когда люди там весной пашут свою землю перед посадкой картошки, это нормально. Но когда это у тебя с ранней весны до поздней осени вот это тарахтение, не надо искушать людей. Так, следующий вопрос. Михаил, а как вы считаете, способна ли дачная железная дорога выполнять образовательную роль наравне с привычными в нашем мире детскими железными дорогами, которые подшефны стальным государственным магистралям? С какими проблемами придется столкнуться, каких можно избежать и насколько, по-вашему, целесообразно составлять конкуренцию корпоративным детским железным дорогам? Я, как человек, убедившийся в неполной эффективности последних, уверен, что населению нужна альтернатива для самообразования на регулярной основе. Опять конкуренция у нас. Ребят, не надо никому не составлять никакой конкуренции. Тем более корпорации РЖД. Вы просто не составите конкуренции. Опять же, детских дорог у РЖД много. Где-то дела идут лучше, где-то могут быть какие-то местные пробуксовки, еще что-то. В принципе, дорога идет ногу со временем. Я это говорю потому, что каждую неделю посещаю Малооктябрьскую железную дорогу, знаю там многих и преподавателей, и руководство, общаюсь, и я вижу их работу, я вижу, что идет и как это все развивается. Может быть, где-то это немножко не так, но опять же, зачем судить по одной дороге? Мы должны смотреть полностью систему, да? Что касается образовательной функции, ну, как вам сказать, вот то, что я вижу, как учат моих детей, я скажу, что учат нормально. И я думаю, что мы даже где-то возьмем основные вещи, основные правила и сделаем на основе этих правил правила ОВЖД. Ну, чтобы не мешать, не изобретать велосипед, это проще и лучше. Что касается образования людей, там, альтернативы для самообразования. Во-первых, у меня вопрос, а людям нужно это самообразование? Они что, спрашивают об этом? Вот люди сейчас настолько ленивые, по-моему, им вообще ничего не надо. Потом, опять же, чтобы их образовывать, первая, самая основная большая проблема встанет в образовательной программе. Что это за программа? Кто ее будет писать? Что в ней будет? Для кого это? Для детей, для взрослых, для подростков? Это разные вообще категории, это разный абсолютно подход. Кто будет это все осуществлять? Какими способами это будет осуществляться? Не окажется ли это подобием просто паровозика чух-чух? Понимаете? Кто проверит эту программу? А тут действительно нужны профессионалы, а не друзья-товарищи. Друзья-товарищи, у них свой взгляд, а у профи свой взгляд. И здесь должен быть холодный расчет, такой вообще без эмоций. То есть к этому надо подходить, вдумываться. Потом, а что? Что вы дадите этой дорогой? Какое образование? Понимаете, здесь очень много вопросов сразу возникает. Потом это куча бумаг от всех. Это от пожарники, санпины, прочие проверяющие. Весь состав у вас должен быть сертифицирован. Его должен варить и сертифицированный сварщик, подключать к электрике, сертифицированный электрик и т.д. и т.д. и т.д. и т.п. Я это все прекрасно знаю, у меня все это на работе идет. Поэтому почему я ничего и не делаю вот в этом плане? Потому что я прекрасно понимаю, что смысла нету в этом деле. Поэтому эта затея, она такая, требует очень-очень глубокой всесторонней проработки. И хватит ли у вас на все это сил, средств? А средств надо будет очень много, я вам сразу могу сказать. Колоссальное количество средств. Каков будет результат после этого? Двое-трое друзей, которые скажут, мол, о, здорово, да, классно, блин. Ну, знаете, по-моему, это не стоит. Это не стоит. Не стоит того. Вот. Да и я вам могу даже сказать, вот даже выезд на любой праздник, да, вот то, что мы выезжаем, это как минимум месяц подготовки. Месяц подготовки, всесторонней подготовки. А так это при условии, что все работает, и все вот оно постоянно движется. А вы представляете, с нуля будете создавать. Я думаю, что здесь вот сразу не надо делать никакой конкуренции. Сразу надо себе поставить вопрос, а для кого я это делаю, и нужно ли им это, и в какой мере им это нужно. Понимаете? И не с друзьями это обсуждать, а пойти просто в люди и вот поговорить там с одним, со вторым, с третьим, в школу прийти, там анкетирование какое-то провести, там еще что-то. То есть сначала определиться. Поэтому не надо там так пытаться. Не надо. Лучше делать свое. Вот вы делаете свое, вы показываете людям, как это работает, вы соблюдаете правила, пишете об истории, пишете по принципу, как вот, как это говорит, Сталин говорил, да, что видишь ошибку, критикую, критикуешь, предлагаю, предлагаешь, делай, делаешь, отвечай. Вот если вот этот вот, так сказать, прямая выстроится, так не надо даже ничего будет создавать. Так все, к вам потянутся люди. Зачем это? Так что я не считаю это целесообразным. Вот честно, вот на сегодняшнее время никак. Вот. Так, на этом закончились вопросы около колейного плана, и мы переходим к части номер 2. И первый вопрос. Когда увидим пчелку? Что сказать?
Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит.
На самом деле есть для пчелки практически все. Оно, правда, разбросано по четырем местам. Так получилось. Но вот сейчас я уперся в колеса. Надо колеса нужного диаметра. К сожалению, пока мне этот вопрос не решить. Надо с ним кардинально так поработать, так подойти, так ух, так и поработать. Вот. Но пока что-то как-то вот, пока не до этого. Да и потом, понимаете, пчелка в хозяйстве на данный момент, ну, как бы сказать, ну, не очень она нужна, пчелка, вот сейчас. Вот потом, вроде бы, да, она как бы там есть для нее местечко. Я ведь тоже, вот я вам честно скажу, я делаю подвижной состав только тот, что нужен мне. То есть я не буду делать там просто пассажирский вагончик, потому что это пассажирский вагончик. Но он не нужен здесь. Гораздо интереснее прокатиться в грузовой платформе. Потому что в грузовой платформе вы больше нигде не прокатитесь. А в пассажирском вагончике вы накатаетесь элементарно по всему миру. А потом, понимаете, сама пчелка, то есть ее конструкция, вот она мне, к сожалению, сейчас уже не очень нравится. Вот что-то вот у меня в ней перегорело. Вообще, конечно, надо на одном порыве все это делать. Но тут уже столько лет прошло, что-то перегорело. Мне кажется, что надо бы ее, может быть, как-то переделать, там, подо что-то как-то изменить. Может быть, и кузов, может быть, компоновку, может, еще что-то. В общем, пока вот так. Она делается, да, делается так, ни шатка, ни валка. Там. Бывает что-то отпилится от нее, бывает нечего, приварится. Но пока рано говорить о пчелке. В этом сезоне, я думаю, она не полетит. Следующий вопрос. Планируется ли на ОВЖД внедрение устройств СЦБ, кроме уже имеющегося светофора? Светофоры, электроприводы, стрелок, контроль занятости пути, контроль положения стрелок и тому подобное. Планируется ли введение на ОВЖД электротяги? Планов, друзья мои, громадье, честно вам скажу. Сейчас вот светофоры в работе. Буквально на днях мы тут испытывали светодиодную матрицу, совмещая ее с линзой. Уже пошли такие испытания. Спроектирован пульт диспетчера. Уже мы знаем, где он будет даже стоять. Для того, чтобы его спроектировать вот в этом эскизном варианте, пришлось продумывать очень много разных вопросов. Это начиная с электрической схемы и вообще чего и как. И кончая тем, что пришлось забежать очень далеко вперед и уже даже сделать эскиз дома, потому что одно другое тянет. Вот здесь пока все полностью не встало на свои места, говорить о чем-то было сложно. Вот сейчас бы вроде бы вот за эту зиму мы уже поняли, что нам надо, какая будет дорога и т.д. и т.п., и как мы проложим провода, и сколько мы поставим светофоров, и какие будут стрелочные переводы, и где, и как они будут срабатывать, и где ручные, и где автоматические, и там та-та-та-та-та-та-та. И тут Остапа понесло. Вот. И тут Остапа понесло и унесло. Поэтому все еще, это все в работе. Но это, я вам могу сказать, это так, наверное, со следующего года. Может быть, в этом году мы пару светофоров поставим, потому что нам уже как бы возникла проблема тут, действительно. Опять же, светофоры, вот, ребят, возвращаясь к тому, мы не делаем ничего в показном варианте. Да? То есть светофоры, они, опять же, сделаются для безопасности движения. И они будут установлены там, где мы теперь уже не видим путь. То есть вот встал сарай, и мы теперь не видим, кто там за углом. То есть можно разогнаться, оттуда кто-то тоже едет. Бац, и встретились. Двое. Так что, а что касается электротяги, ну, если пчелка все-таки доделается, вот будет электротяга. Следующий вопрос. Будет ли на какой-либо из дачных ЖД, перечисленных на этом сайте, или из стран СНГ, контактная сеть? Что сказать? Питание от проводов – это хорошо и это плохо. Такая палка о двух концах. С одной стороны, конечно, это здорово, потому что можно поставить АКБ прямо в подвижное средство и оттуда подпитываться. АКБ будет таким уравновешивающим, так сказать, средством. А электричество к нему получать уже по проводам. Да, интересно. С другой стороны, провода над головой. Ну, если ты занимаешься погрузкой-разгрузкой дороги, то как-то они мешают. Ну, как они мешают? Они мешают в том плане, что мы-то с вами все привыкли к тому, что пантограф, он должен быть как... Вот мы привыкли, да? А если делать пантограф, как делается на Западе, то есть на Западе же бывают делают, как на наших троллейбусах, вот такой, вот он может уйти в сторону, да? Вот такой вот пантограф, это, конечно, интересно. Это более удобная вещь, потому что можно сделать меньше выносов на контактной сети при поворотах проводов. Там тоже, кстати, свои нюансы есть, это не все так просто. Был у нас проект GET, вот Александр Матюков, автор его, хотел он сделать именно вот такого плана агрегат с контактной сетью, и мы с ним разбирали возможность делать такую легкосъемную контактную сеть от грузового двора до разъезда, до банно-станционного комплекса БСК. Помню БСК, уже забываю расшифровку даже. Была вот эта вот мысль, но сейчас, к сожалению, Саша занят, у него... Извините. Нет возможности сейчас вот, включиться в работу. Мне одному это тоже не потянуть. И... Ну, я, понимаете, мне же, вот еще раз говорю, ОВЖД — это инструмент. Это инструмент по перевозке грузов. Это ее основная задача. То есть все остальное это рассматривается как такое дополнение, которым можно было бы заняться, свободное от работы время. И, честно скажу, вот бросать ради этого основную работу я сейчас не буду. То есть у меня нету вот такой возможности. И нету рядом тех, для кого это можно было бы делать. То есть вот если бы кто-нибудь появился, там, сказал бы, вот, дядь Миша, я вот хочу попробовать, там, вот имею там какую-то вот, там, денежку на то, чтобы вот посмотреть, как это будет, там, туда-сюда, приложить свои руки. Пожалуйста, давайте, приезжайте, попробуем, что-нибудь протянем, подключим, там, да, тут не вопрос. Но когда, понимаете, я это буду делать, вкладывая силы, время, средства, ну, я это лучше сейчас в несколько другое вложу. Поэтому пока как-то так. Следующий вопрос. Есть ли в планах на основании опыта разработать некие рекомендательные стандарты по типу модульных в железно-желдор-моделизме? Задел, так сказать, на будущую популярность. Ну, начну с популярности. Вот я здесь все-таки подхожу по правилу истории железной дороги. А оно гласит, что каждая дорога должна строиться, исходя из экономической целесообразности и габаритных возможностей. Все эти рассуждения типа вот это колея стандарт, это колея не стандарт, ну, я это не рассматриваю, понимаете. Я смотрю так, вот есть у вас место и возможность строить шире? Хорошо, нет условий для большей ширины, выбирайте маленькую ширину, маленькую колею. Хочешь возить грузы? Делай больше, делай шире. Хочешь делать модели? Делай уже. Зачем тебе нужна моделька? Вот я пересчитывал как-то ТЭП-60 на свою колею вот в модельном таком пересчете, да? У меня получалось 4,5 метра длина. И где-то метр на метр. Там ширина-высота, да? Ну, то есть 4,5 метра, это вот я поставил ее в гараж, все, я больше уже туда ничего не поставлю. То есть смысла нет такого делать. Надо, конечно, считать и думать своей головой, прикидывать, ходить с рулеткой по участку, там, планировать, что ты будешь возить и прочее. Поэтому здесь как бы вот раскручивать именно свою там осьмивершковую колею, я в этом не вижу смысла, потому что вот есть возможность у человека, он делает 750, а нету возможности, он делает 250. И там можно возить, и там можно ездить. Понимаете? Другое дело, что если у вас в ближайшей перспективе своей дороги не планируется по тем или иным, да, ситуациям жизненным, а вот как-то хочется покататься, ну, тут тогда надо решать из того, что кто есть ближе к вам. То есть, если есть ближе такая дорога, да, и можно, так сказать, познакомиться с человеком, там, как-то ему помочь, съездить там к нему, поговорить, посмотреть. И если консенсус достигнут, то, конечно, тогда уже проще делать под его колею, да, какая бы она там ни была. Что касается ездить там, например, в гости, ну, понимаете, я, например, со своим самоваром никому не поеду. Какой смысл? Я на нем и здесь накатался уже. Мне будет интересно попробовать, что там есть у человека. А как оно пойдет там? А как пойдет? Так и пойдет. Рельсы есть, рельсы. Вот, шпалы, шпалы, шпалы. Число. Вот. Что касается ОВЖД, да, работа сейчас по стандартизации именно этого размера ведется. Сейчас даже строится подвижной состав с рамой внутри колпар, дабы проверить. Вот мы строили раму снаружи колпара, а теперь вот я решил попробовать внутри колпара. Вот сейчас все это отстраивается, снимаются размеры с пути, расширения, все углы, уклоны там и прочее, прочее, прочее. То есть я хочу сделать, ну вот не знаю, я хотел к зиме, там по зиме, но по зиме что-то столкнулся там с вопросами, что надо было посмотреть на самой дороге кое-какие моменты. Потом что-то эта работа у меня забросилась. Сейчас вроде как я об этом опять начал думать. Постараюсь сделать вот что-то такое, там габариты приближения, габариты высоты, ширины там и подвижного состава и всего прочего. То есть будет делаться. Но это будет чисто осьмивершковая колея. То есть я не дам вам как бы советов на какую-то другую колею, да, то есть, ну, так, что-то в рекомендательном порядке могу дать, а так нет. Следующий вопрос. Вопрос не вопрос, размышление такое, почему бы не начать создавать готовые комплекты, допустим, электродвигатель с мозгами, купил, поставил на тележку, цепью связал с колпары и в путь, я бы купил. Ну, ребята, это все уже создано, оно есть, пожалуйста, на Западе. Другой вопрос, что сколько это стоит там, на Западе, сколько это будет стоить перевозкой сюда к нам. А так это все есть. Но опять же, а что, ну вот один бы купил, а другому это не надо. Я вот возвращаюсь к тому, что наша тема, она сейчас чисто на энтузиастах. То есть в ней нету никакой коммерческой составляющей. То есть она вот еще сейчас... Чем интересно даже, скажу так, что сюда приходят люди в эту тему, которым интересно работать, интересно что-то строить, интересно как-то выразить себя. Потом, когда придут сюда в эту тему товарищи бизнесмены, все это дело накроется медным тазом. Пока мы, каждый выходит сам из положения. Но не думаю, что вот создавать электродвигатель с мозгами. Они есть, пожалуйста, есть китайские комплекты. Вот Александр Васильев купил двигатель и купил к нему мозги, и все прекрасно едет. Ну да, оно в обратную сторону едет чуть помедленнее, чем... То есть вперед побыстрее, назад помедленнее. Но ничего страшного. То есть оно же едет, все управляется, все прекрасно, тащит здорово. Так что... Следующий вопрос. Оптимальный диаметр колеса для колеи 400 мм. Ну, а смотря для каких целей вы делаете этот подвижной состав. Вот я на ОВЖД применял колеса от 50 до 200 мм по катанию. Сейчас 50 мм я исключил, потому что очень низко. Для легкого подвижного состава оставил, я вот не помню, там то ли 100, то ли 125. Это вот мушка и помощница. На грузовые вагоны хочу поставить 200. Но вот пока не найти. Не найти мне так, токаря с таким большим станком, чтобы это сделать. Вот пока не поработать мне. Колея в 400 мм, я не знаю, она особо-то не отличается от 356, да, поэтому, ну, что туда можно? Надо смотреть, тут какое предназначение. Если вы делаете вагон для грузов, то желательно низкая погрузка. Соответственно, можно взять поменьше. Ну, вот бетонные блоки вы грузите, уж не будете их поднимать там на полметра вверх, правильно? А если игра не... То есть, если высота не играет роли, да, допустим, цистерна, в которую закачивают воду насосом, ну, там можно и побольше что-то сделать. Я тут пока не вижу вот таких вот нюансов. Ну и плюс еще надо учитывать высоту сцепочных узлов. Вот вы сцепили вагоны, а как они будут? То есть они все должны быть где-то примерно на одной высоте. То есть чтобы не получилось, что один внизу, другой наверху. И как сцепка-то будет работать? Если тележки, ну там поменьше. Там, соответственно, тележка, она должна еще встать под раму. То есть еще вот эта вот высота, да? Опять же, чтобы все было примерно на одной высоте. Вот. Ну, вообще, перед тем, как вот что-то делаете, я всегда рекомендую нарисовать вагон в масштабе, и тогда сразу все становится видно. Только на бумаге рисовать, не в ПК. Потому что когда на бумаге рисуешь, там вдумываешься, а как там будут эти связи рамы, как будут там троса пойдут, там тормоза, газа, там, если это самодвижущееся что-то, да. То есть, как вы его будете загружать, этот вагон, или разгружать, то есть, какие будут условия. И уже пока рисуете, уже как-то что-то вот, как-то что-то и придумается. Вот так. Следующий вопрос. Есть ли опыт изготовления колес путем плазменной резки заготовок из листового металла? Нет, такого опыта нет. Но на самом деле в колесе самым важным является поверхность катания. Вот это целая система углов и радиусов. То есть, если все выточено правильно, то вопросов не будет. Если на эту часть должного внимания не обратили, то без разницы, что вы колесо сделали. И как вы его сделали, там, хоть из стекла, хоть из вольфрама. То есть, ничего у вас толком не получится. Я уже прошел, понимаете, через эти эксперименты. Уже больше 10 тысяч рублей на них улетело так просто. Так, и ушло. И сейчас я нашел оптимальный вариант. Слава богу, он меня устраивает на все 146%. Мне точат колеса вот на ту самую, на мушку и на помощницу точили на станке ЧПУ, что, кстати говоря, позволило их, надевая на ось, уже не балансировать. То есть они уже четко встают, ровно они одно к одному. То есть вот такое чувство, что близнецы-братья. И не надейтесь перехитрить физику. Вот не выйдет этого, понимаете? Правильно выточенное колесо – это вообще половина успеха всего нашего дела. И дальше там уже идет все остальное. А вот колесо под уклонкой, кстати, играет не последнюю роль. Да, мне тут говорят, мол, ну что там, вот там на УЖД, там вот там кидают. Ну, ребят, если это делали временный УЗ или путеец был криворукий, ну, может, он это сделал. Но это никак не подтверждает вашей правоты. Просто если вы посмотрите в технические условия, там написано, что должна быть самая заточка, засечка. Ну, в общем, вы поняли. Для того, чтобы эта подуклонка была. Либо надо подкладывать подкладку. То есть это тоже физика, это та же самая физика. То есть пока вы едете прямо, там вообще без разницы, на чем ехать, как ехать и почему ехать. Но вот как только вы подъедете к повороту, вот тут вы меня вспомните. Вот. Можно, я думаю, что сделать из нарезов вот эти вот листы, их соединить. Но, опять же таки, главное правильно проточить. Так. Последний вопрос. В последнее время в ландшафтном дизайне распространились так называемые габионы. Они имеют массу достоинств. Как думаете, можно ли их использовать в Дальжелдорстрое для возведения опор мостов? А на узкоколейке для этих целей их можно использовать? Может ли эта технология дать вторую жизнь узкоколейкам, особенно там, где камень является местным стройматериалом, горная местность? Ну, во-первых, габионы, чтобы, может, не все знают, габионы — это камушки, которые заключены в сеточку. Да, есть такая цинкованная сетка, сейчас так выкладывают аккуратненько эти камушки. То есть сначала ставят сетку, а потом в нее накладывают камушки так аккуратненько, и сетка их держит. Что касается узкой колеи. Ребята, я за нее говорить не имею права. Никакого. Там есть свои нормативы, которые должны выполняться. Я их не знаю. И туда не лезут. Там свои нагрузки и все прочее. То есть то, что хорошо для широкой колеи, смерть для узкой. То, что для узкой, смерть для Дальжелдора. То, что на Дальжелдоре работает на ура, на большой колее просто ставит крест. Основательный и большой. Поэтому Там это свое. Что касается Digital Door, да, габионы весьма удобны. То есть их применение, я считаю, здесь целесообразным, оно очень удобно. Но единственный момент – это в их, скажем так, аутентичности. Да? То есть мы привыкли видеть дорогу уже, ну какая-то вот есть у нас уже такой взгляд на нашу широкую колею, на узкую колею, и там вот этих габионов еще нет. Либо если они есть, то это какие-то новоделы, вот это какие-то новые трассы. Поэтому, ну не привык еще глаз к этому, да, вот. Хочется еще такой вот камушек такой вот. Если камушек, то на бетонной прослоечке такой, чтобы так было красиво. А лучше валуны такими выложить, знаете, как какие-нибудь там карельские эти подпорные стенки, да, скажем так. Ну, вы меня поняли. Вот, а в остальном я не вижу никаких вопросов. Можно применять. Все, на этом все. Теперь, что касается... Нет, подождите. У нас есть объявление. Михаил Колесников, пользуясь случаем, передает привет жене на далекие морские берега и просит поставить для нее отрывок из песни.
Пускай небо забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай.
Да, ну а теперь о том подарке, который вы можете сделать блогу. Значит, блог вам сделал подарок, теперь будьте любезны вы в ответочку. Причем подарок этот достаточно простой. Расскажите о блоге на своей странице. Просто чтобы нас вот узнали, что нам уже вот 6 лет, и мы вот тут вот что-то делаем. Вот. Больше ничего это самое не прошу. Ну, что вам сказать? Ну, давайте еще вот на пасашок вам такую расскажу одну историю. Недавно буквально произошла. Встреча в СМЖТ произошла у меня. Был первый день выставки. Я его там активно снимал по просьбе ребят. Снимали мы первый, по-моему, семинар. Был небольшой перерыв между первым и вторым. И вот в этот перерыв вдруг подходит ко мне мужчина. И говорит, что он читатель нашего блога, что он каждую заметку читает, и ему все очень нравится, и все это очень здорово. И говорит, можно к вам домой приехать? А я, честно говоря, как-то... Ну, я вообще был не готов к этому. Честно, я был к этому не готов. Я так судорожно думаю, домой... Там дети сейчас туда-сюда, и как-то я не готовился. Наш читатель, видимо, понял, что как бы немножко сказал не туда, говорит. Но я, говорит, имел в виду, говорит, на дачу. Это меня еще больше ступор подвергло, потому что машина стояла у дома, я стал прикидывать, что это надо доехать до дома, значит, завести машину, поехать на дачу, это час, там еще где-то час, потом оттуда еще час. В общем, у меня на лице, наверное, был написан такой глубокий мыслительный процесс, что, в общем, мы договорились где-то на лето встретиться. Да. Ну, на самом деле, вот такая встреча, она... Я потом думал над этой встречей. И вы знаете, я что вот тут придумал. Выставка в Центральном музее, модель, вот эта железнодорожная модель, она проходит каждый год. В принципе, приехать просто на эту выставку, может быть, это, ну, людям, кто живет не в нашем городе, да, то есть не в Санкт-Петербурге, может быть и накладно. И вот я подумал, что можно было бы подумать о таком железнодорожном уикенде. То есть, чтобы гости, которые захотят приехать на выставку железнодорожной модели, могли еще бы посетить железнодорожный музей на Балтийском вокзале. Это вот этот самый большой в Европе железнодорожный музей. А на следующий день, потому что выставка открывается в субботу, а вот на следующий день, в воскресенье, пораньше, можно было бы тогда съездить на ОВЖД. Так что будем думать вот эту мысль на следующий год. И если получится, то вполне возможно, что именно этой поездкой мы будем открывать, так сказать, летний сезон на осьмивершковой железной дороге. Во всяком случае, если вам это интересно как-то, да, то давайте тоже заблаговременно на эту тему подумаем. Вот. Все, друзья, спасибо, что вы меня прослушали. Может быть, не сразу до конца, может быть, сразу до конца. Может быть, только начало и конец. Все равно всем спасибо. Я верю, что мы еще с вами многое чего натворим, построим и об этом расскажем, и поведаем миру нашему. Конкуренции будем не делать никому, а будем идти сами по себе. Вот. Все. Блогу «Стальная колея» 6 лет. Мы двигаемся дальше. У нас пошел 7-й сезон. Я вас всех с этим поздравляю. Надеюсь, что вы не будете сидеть по кустам, будете тоже активно работать, будете об этом рассказывать, будете выносить теперь вопросы на обсуждение. Приходите. Будет весело. Все. Ну и пишите, звоните, там, встречайте туда-сюда. Все. Пока. Пока.